«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы адресуем управляющему партнеру PricewaterhouseCoopers в России Игорю Латакову. Игорь, доброго утра и вам.
Доброе утро.
У нас есть договоренность. Мы хотели очень конкретную вещь обсудить, а именно по мотивам дискуссии, которая уже, получается, 3 недели назад состоялась, был большой разговор, такой интеллектуальный клуб PricewaterhouseCoopers заседал, был там и Алексей Кудрин, кстати, чью вчерашнюю публикацию в «Коммерсанте» вот о грядущих возможных реформах мы сегодня обсудим. Так вот, еще 3 недели назад, во время этого большого разговора, Игорь Латаков представил набор своих соображений о том, почему показатель ВВП сегодня это не так актуально и, может быть, не так интересно. Для значительной части россиян, ну и для медиа российских, ВВП вообще носит какой-то сакральный смысл, в том числе потому, что набор букв в аббревиатуре совпадает с инициалами действующего и избранного президента Владимира Путина. Мы просто давно хотели этот разговор с Игорем Латаковым развить, вот сейчас к нему и обращаемся. Но, опять же, не только о ВВП будем сейчас говорить. Вот смотрите, главная тема сегодня – во всех СМИ, по крайней мере, точно московских, это то, что происходит в Волоколамске. Это претензии граждан к властям, к собственникам этого полигона. При этом давайте понимать, что полигон – это не только источник неприятностей. Полигон – это в том числе тоже и источник, способ растить ВВП, правильно? Смотрите, если сейчас принимается конкретное решение, мы закрываем этот полигон, мы как следствие наблюдаем, пусть там в каких-то совершенно крошечных долях процентов, но все равно убыль ВВП. Так ли это? Вот, повлияет ли, например, закрытие полигона и подобное, может быть, решение, казалось бы, в пользу рядовых граждан с их абсолютно понятными нам всем проблемами, влияют ли такие решения на ВВП и... Ну, почему эти решения могут быть не самыми полезными, что ли, вот в этом чисто экономическом смысле?
Да, спасибо большое. Интересный пример, который, кстати, и отражает, почему ВВП вызывает все больше и больше вопросов в последнее время. Почему? Поскольку если вы приведете вот этот пример или процент бюджета, который мы тратим на оборонку, который тоже влияет на ВВП, если вы начинаете перекидывать бюджет от оборонки на здравоохранение, как это влияет на ВВП. И вопросы главные к показателю, собственно, и состоят в том, насколько рост ВВП и рост экономики совпадает с пониманием среднего гражданина о том, как улучшается его ситуация. И вот этот разрыв, он в последнее время все больше и больше растет. Каким образом? Вот смотрите. У нас после фактически Второй мировой войны два основных тренда влияли на рост мировой экономики. Первый был глобализация, о которой можно отдельно поговорить, да? А второе фактически
были... Цены на энергоносители?
А второе было технологические прорывы, когда технология развивалась и увеличивала производительность труда значительно. Что произошло в 2000 году? У вас от развития технологий, в первую очередь, конечно, персонального компьютера, интернета, мобильного интернета, произошел впервые за историю экономики раскол между ростом компаний и ростом занятости населения стран, в которых эти компании работали. У вас показатель ВВП рос, одновременно, первый раз за историю, фактически, у вас... ушла корреляция между занятостью населения и ростом экономики. К чему это привело? К тому, что огромное количество среднего класса начинали терять работу в Восточной Европе в первую очередь, вместе с тем, как экономика этих стран как будто бы росла.
За счет технологических успехов?
За счет того, что часть рабочих мест, началась миграция рабочих мест
на рабочей силы.
Ближний Восток, Китай, а потом Центрально-Восточную Европу и так далее. И вот это привело отчасти к росту популизма, проявление которого мы в последнее время видим. И вот здесь, вы помните, интересная работа была Стиглица с Саркози, с правительством Франции, которые тоже посмотрели на вопрос доверия к правительству в первую очередь в том, что ощущение гражданина от роста экономики и показатель ВВП, они разошлись.
Но вы сейчас нас обращаете к примерам, когда вот это технологическое развитие и перераспределение вот этой трудовой нагрузки между группами людей, между популяциями даже, было прежде. Сейчас, неужели мы не встали на те рельсы, когда, ну, и государство, или там, давайте назовем это экономики, когда на это просто делается поправка? Ну, то есть имеется в виду, что рабочие места высокотехнологичные, поэтому занятость там ожидается подобной, такая-то вот в связи с этими технологическими какими-то там успехами и прогрессом в целом. То есть неужели мы на эти рельсы еще не встали, и это все еще становится для кого-то сюрпризом?
Знаете, это возвращает нас к дискуссии о системе образования тоже, поскольку все эти изменения в первую очередь влияют на то, каким образом страна готовит свою молодежь к этому новому рынку труда, который очень быстро меняется.
Слушайте, я все равно тогда вернусь, в свою очередь, к самому этому своему первому вопросу и попробую его, может быть, доформулировать. То, что происходит сейчас в Волоколамске. Для вас, я догадываюсь, это внезапное направление нашей беседы, но вот просто мне кажется, что это принципиальный экономический вопрос в том числе. Люди требуют, чтобы полигон был закрыт. Люди ожидают, что правительство области, руководство области вложит какие-то значительные средства в рекультивацию этой территории. Все это, вот вложение этих средств, инвестиции в какие-то проекты, которые будут связаны с превращением этой территории в более экологичную и пригодную для жизни, все это сказывается на ВВП, это дает рост ВВП, правильно? При этом люди, когда требуют вот этих всех решений, они как будто бы настаивают на том, чтобы... Ну, вы согласны в той части, что это дает рост ВВП, когда я это описываю?
Да, конечно.
Люди, когда требуют этих вложений, требуют этих решений, они как будто требуют от правительства, от руководства каких-то трат и каких-то вот жертв в связи с набором этих своих требований. Люди в состоянии однажды понять, что какая связь существует между вот этим, что любые действия, которые предпринимаются, любые вложения, которые инвестиции делаются, это теоретически в перспективе ведет к росту ВВП. И ведет ли, все-таки, я уточняю?
Смотрите, а вот что такое ВВП? Само по себе, по определению.
Продукт.
Правильно.
Да.
То есть это рыночная стоимость всех произведенных конечных товаров за период времени.
Так.
То есть показатель смотрит на стоимость произведенных товаров за период времени. Поэтому любые вложения такого типа приведут к росту ВВП. Не все из них могут привести к улучшению жизни граждан. И вот здесь возникает определенный конфликт, который позволяет посмотреть, насколько фокус на ВВП, как на единственный показатель здоровья экономики, правильный фокус.
Так я этот пример привожу и так сложно сочиненно его объясняю, как раз как будто бы идеальный пример. То есть граждане требуют улучшения условий собственной жизни, собственного быта, и при этом дают и предлагают государству возможность сделать какие-то инвестиции, запустить какие-то проекты экологические. Это, казалось бы, идеальный проект, идеальная такая конструкция. Почему она конфликтная?
Вопрос оставить полигон в текущем виде, либо сделать вложение по изменению во что-то другое, и другое будет влиять на рост ВВП. Вопрос, что будет влиять больше?
И у вас есть теоретический какой-то ответ, что может влиять больше? То есть оставить его в текущем виде, соответственно, все те, кто пользовался услугами этого полигона для захоронения каких-то отходов, все они так и дальше будут им пользоваться, соответственно, их там проекты, их предприятия будут работать. Угу. Это тоже некая благополучная конструкция.
Это тоже благополучная конструкция, казалось бы, если вы смотрите на рост экономики по одному показателю. Если вы поговорите с этими гражданами, которые говорят о том, что полигон нужно рекультивировать, ответ будет совершенно другой. И в этом есть конфликт. Мне кажется, это идеальный пример, который показывает односторонность показателей.
Хорошо, я просто, учитывая, что значительную часть вчерашнего дня пребывал в этой информационной повестке, поэтому до такой степени сосредоточился на этой истории. Возможно, как-то можно еще эти соображения развивать, но давайте тогда к чему-то менее, что ли, конкретному попробуем обобщать. Если замерять успех экономики страны не цифрами ВВП, то какими показателями пользоваться?
Есть несколько альтернатив, и интерес к этой дискуссии, он отчасти вызван тем, что чистой однозначного ответа нет на этот вопрос. Мы говорим о других показателях, таких как мониторинг количества людей за чертой бедности. Тоже важный вопрос. Мы говорим о зеленом ВВП. Есть такой термин, когда именно вот тот вопрос по окружению,
по окружающей среде,
он входит отдельным фактором в определении роста экономики. Например, если вы смотрите на ВВП Китая и уберете оттуда вопросы, связанные с вырубкой леса, например, ВВП поменяется в нижней стороне, все равно останется большим. Но он
Вопросы, связанные с вырубкой?
Вот смотрите, у вас в стране, в какой-то стране, Аргентина, например, огромное количество ВВП идет от, например, вырубки леса. Да? Само по себе вырубка леса ведет к росту ВВП.
Вместе с тем, понятно, что потери не, ну, не взаимовычитаются.
Это первое. А второе, ну хорошо, через 20 лет больше нет леса. Угу. Что дальше делать? С одной стороны, в первом приближении. И вот это вот одно из критик, которые есть к показателю, то, что оно смотрит на рост экономики в моменте. В краткосрочной перспективе. То, что через 20 лет уже нечего вырубать и все рухнет, об этом мы не думаем, когда фокусируемся на этот показатель. Сам интерес к обсуждению вопроса, он тем-то и вызван. Очень часто то, что мы измеряем, влияет на наше поведение.
Ну да, соответственно, экономические программы правительства пишут, строятся с оглядкой на этот показатель. Но...
Да. И если вы посмотрите на ВВП глобальный, то он растет у нас с вами с 2008 года.
Ну, потому что был спад, после такого спада как бы приходится расти.
С одной стороны. С другой стороны, если вы посмотрите на общество, у вас другие тенденции совершенно ускорились. Первое – это по разрыву в доходах населения, глобально. У вас вся стоимость увеличения экономики, 82% увеличения экономики 2017 года – пришлось на 1% населения стран мира.
Вы говорите про планетарную экономику, 82%.
Да, я сейчас говорю про глобальную экономику, да. У вас у 8 граждан такое же состояние, как у 3,7 миллиардов человек. То есть раскол в доходах населения достиг невероятных пределов. И вы скажете, ну а что плохого? В чем проблема в том, что продолжается раскол населения? Ну, кроме того, конечно, что увеличивается количество людей, которые живут за чертой бедности. Одно из проблем, в первую очередь, связано с тем, что вот этот раскол и о технологиях, о которых мы с вами говорили, и миграция рабочих мест, влияет к тому, что в первую очередь этот раскол идет за счет среднего класса. И если у вас в стране уменьшается средний класс, то это влечет за собой ряд проблем. Для страны самой, так и для бизнеса, просто потому что в какой-то момент у вас все продукты и товары, произведенные бизнесом в этой стране, некому
покупать. Некому будет потреблять. Да. Но само понятие среднего класса – это тоже такой параметр, который, ну, наделен условными характеристиками. Вот, то есть как ВВП состоит из массы компонентов, то вот само понятие средний класс тоже многокомпонентный. И опять же, если кто-то другой, возможно, ученый-экономист предложит другой набор параметров для определения среднего класса, ну и получится, что, в общем, он не убывает, а может быть, наоборот, растет или там...
Но вот статистика, когда у вас 1% населения получил 82% роста экономики, статистика, в которой у вас за последние 3 года от 165, по-моему, человек, доходы которых были сопоставимы с половиной земного шара до этого, сократилось до 8. Вот такого процесса не было. Вот скорость этих изменений, она достигла беспрецедентных значений.
Почему рост доходов вот этого 1% такое уж скверное явление? То есть и как он принципиально, вот рост доходов 1%, как он принципиально влияет на снижение доходов всех остальных?
Да.
Почему это плохо?
Почему это плохо? А с одной стороны, ничего плохого нет, то, что 1% получил еще больше и сидят где-то у себя в офисах и думают, как на Марс попасть. Угу. Казалось бы, в чем проблема? Проблема в том, что увеличивается количество живущих за чертой бедности, раз. А второе, эти изменения идут не за счет кого-то, а за счет среднего класса. То есть мы видим рост безработицы в странах с растущей экономикой. И все это накладывается на изменение рынка труда и миграцию рынка труда. И поэтому та проблема с Сирией, когда огромное количество рабочей силы
устремляется в Европу,
это была одна проблема. Но вот этот разговор нас подводит к второму вопросу. Смотрите, у нас с вами еще идет старение населения. И, казалось бы, как это относится к теме. Но посмотрите, у нас есть ряд стран, и старение населения везде происходит, там, за исключением двух стран, но есть два лагеря, где эти тенденции совершенно противоположны. У вас есть Россия, США, Канада, Япония, Германия, в которой идет старение населения. Но если взять Германию, например, в которой средний возраст 48,5 лет, угу. Если мы оставим с вами тоже определение
трудоспособного
населения, угу. То у нас с вами через 5 лет на каждого полтора работающего один человек пенсионер. Что совершенно ни для одной системы
неподъемная
нагрузка. Но мы вернемся давайте к Центральной Африке, где тоже идет старение населения, но от среднего возраста текущего 18,5 лет. И вот, то есть там увеличивается работоспособное население. Оно быстро увеличивается работоспособное население. Но система образования на континенте не позволяет подстроиться под эти изменения технологического прогресса. Если мы с вами предположим, что через 5 лет вот эта Центральная Африка начнет искать работу вне Африки, то Сирия покажется песочницей.
Ну, соответственно, решением проблемы представляется создание рабочих мест на этих же территориях.
Или реформирование системы образования.
Чем и занимается, например, Китай.
И реформирование системы образования, конечно.
Присоединяйтесь к нашей беседе. Я напоминаю, что наш собеседник сегодня — это управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Игорь Латаков. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948 будем принимать, наверное, чуть позже. Сейчас к сообщениям. Вы заблуждаетесь, пишет вам 008. Наша экономика и вообще работает по принципу «после нас хоть потоп». Давайте попробуем с этой стороны посмотреть. В наших подходах, когда я уже сказал, что сама аббревиатура ВВП носит какой-то сакральный смысл, наделяет сакральным смыслом, у нас при составлении наших программ, вот в том числе ЦСР, регулярно выпускает какие-то исследования, какие-то заключения собственные. Алексей Кудрин участвовал в этой дискуссии о ВВП, к которой мы обращаемся сейчас. В нашей среде экономистов, экономистов-ученых, экономистов-практикующих, людей, возможно, в правительстве и тех, кто законодательством занимается, там делаются поправки на все то, что вы описали, что ВВП — это несовершенный показатель?
Вы знаете, честно говоря, иллюстрация того, что это не конечный показатель, мы видим в том числе и в послании президента. Поскольку мы, с одной стороны, вначале видим с вами ссылку на ВВП и на призыв к росту ВВП, что правильно, но потом мы видим очень много цитат, которые призывают к уменьшению людей, живущих за чертой бедности. Мы говорим про благополучие среднего гражданина. И вот, собственно, здесь-то и есть... вот эта комбинация того, что, несмотря на то, что мы пишем свои экономические программы, направленные на рост ВВП, не нужно забывать всех остальных моментов, которые ведут к более долгосрочным проблемам. Поскольку ВВП и главная проблема его – это в краткосрочности самого показателя. И он не должен стать панацеей для всего. Если мы с вами начнем, очень быстро можно повысить ВВП в моменте и не знать, что нам делать с этим через 5 лет. Вот посмотрите, например, вот количество средств в США, например, которые тратятся на борьбу с раком. Так. Здравоохранение доходит до 16% ВВП. Статистика по раку продолжает увеличиваться. Mm-hmm. ВВП растет? Растет. Улучшается ли жизнь людей? Наверное, нет. Вот эти казусы, они...
Но, опять интересны. Же, вот вы когда, да, призываете обращать внимание на казусы, пожалуйста, статистика по раковым заболеваниям растет. Почему? За счет улучшения выявляемости этих заболеваний, вероятно.
Это более сложная тема. Мы можем с вами...
Да, я просто к тому, что во всех этих параметрах есть какие-то такие отдельные мелкие фрагменты, про которые можно вспомнить, и сразу параметр иначе чуть выглядит. 37-й к свалкам нас возвращает. Падение ВВП из-за модернизации свалок перекрывается его ростом от улучшения здоровья населения и прочего.
Да, другого. Опять мы говорим с вами на краткосрочный эффект и на долгосрочный эффект. Это хорошая иллюстрация проблемы.
19-й с такими цифрами к нам приходит. Упоминайте Сирию. В соседнем Израиле 3% безработица. ВВП 42 тысячи долларов на душу при российских 9 тысячах долларов на душу населения. То есть в Израиле безработица 3%, у нас безработица и до процентов, по-моему, не доходит по последним каким-то параметрам и исследованиям. 5%? Но так или иначе, мы все равно этот параметр так, на знамя поднимаем и говорим о том, что уровень безработицы у нас низкий, и можно этим похвастаться. Но почему в Израиле тогда при безработице в 3% ВВП 42 тысячи долларов на душу населения, а у нас 9 тысяч? Я оперирую цифрами, которые нам слушатель сообщает.
Вы знаете, здесь что важно понимать, опять, краткосрочная и долгосрочная перспектива. Вот сейчас рынок труда, вот все слушатели, кто нас с вами слушает, да, у кого есть дети 15 лет, либо младше, если они знают, чему надо учить своих детей, они заблуждаются. И вот это большая проблема, поскольку настолько увеличилась скорость изменений, настолько быстро сейчас начинает меняться рынок труда, если и те страны, в которых это происходит, а это происходит по всему миру, те страны, которые быстро, достаточно быстро не реформируют систему образования, которые готовят молодежь к этим изменениям, ждут большие проблемы. Еще раз, влияет это на ВВП в моменте? Наверное, нет. Нужно об этом думать, кроме обсуждения ВВП? Да, нужно.
Ну, слушайте, вот то, что вы описали, граждане не знают, чему следует учить своих детей. Есть у кого-то, может быть, и у вас тоже, у кого-то из экономистов, у кого-то из исследователей ответы на эти вопросы, как прицелиться на хоть какую-то дистанцию, там, не на 10 лет даже, может быть, не на 5 лет, но просто как понять, какие знания будут ценны, какие специальности будут ценны. Куда за вот этим пониманием обратиться? Только интуиция как будто остается.
Остается как будто интуиция. И если вот у меня две дочки, 11 лет и 18 лет, и когда начинаешь задумываться над рынком труда, который к нам идет, кроме фундаментальных наук, ничего в голову не приходит. Просто потому, что скорость этих изменений очень тяжело предугадать. И традиционно наши профессии, юрист, бухгалтер и прочее, безусловно, они уходят. И говоря про мою индустрию, консалтинг, аудит, я могу сказать точно, что наша индустрия очень быстро меняется. Все остальные индустрии очень быстро меняются. Мы глобально нанимаем около 30 тысяч человек со студенческой скамьи. 30 тысяч человек. Это огромное количество выпускников.
Вообще-то, представляется, довольно мало. Вы сказали, 30 тысяч со студенческой?
Только мы.
А, вы имеете в виду вашу компанию?
Компания. И представьте изменения в нашей индустрии, когда все больше и больше переходит на роботизацию и автоматизацию. Если мы перестанем нанимать 30 тысяч человек глобально, и остальные 4-5 компаний перестанут нанимать 30-40 человек глобально, это огромная нагрузка на систему образования тоже.
Может ли быть решением то, что приходит на ум человеку простому, вроде меня, для того, чтобы не наращивать безработицу, для того, чтобы занятость была на должном уровне, ну, давайте тогда не быть такими уж фанатами прогресса. Ну, давайте, думая о высокотехнологичных каких-то рабочих местах, мы все равно будем делать поправку на то, что вот руки простого человека тоже нужны. Возможно, для такой подход, он звучит примитивно, вы знаете, но это первое, что на ум приходит.
Да, я вот вернул бы вас к дискуссии и собственно, к тому, что говорил Алексей Леонидович в том числе, о что будет являться конкурентным преимуществом завтрашнего дня для страны, компании и так далее. Да? Знание перестало быть конкурентным преимуществом. Правильно? Просто потому, что увеличилось доступ к этим знаниям.
Их не обязательно действительно иметь, можно уметь их добывать.
Вот мы же с вами столетиями, как строили нашу систему образования, книга, тетрадка, ручка и направленность на запоминание как можно больше.
Да, для чего? У меня все это в кармане.
Да, теперь все в кармане. Мы с вами не поменяли систему образования, хотя у вас это все в кармане. Мы продолжаем людей учить запомнить что-то, что им не нужно запоминать. Что является конкурентным преимуществом будущего? Это, скорее всего, создание новых знаний и ударение на слово «создание». Это значит креативный капитал, это значит человеческий капитал. И что мы делаем для подготовки страны либо компании для того, чтобы культивировать развитие креативного капитала на уровне города, страны, компании?
Напоминаю, что беседуем с управляющим партнером PricewaterhouseCoopers в России Игорем Латаковым. Продолжим после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Мой и ваш, слушатель, говорит Москва, сегодня собеседник. Это управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Игорь Латаков. 7373948. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь в самое ближайшее время. СМС-портал наш плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот. Вот в Телеграме. Адресуйтесь и к нему тоже. Мы о таком параметре, как валовый внутренний продукт, говорили на протяжении предыдущей получасовки. Сейчас, вероятно, этот разговор и продолжим. 69-й слушатель напоминает нам некие цифры. СССР на душу населения занимал второе место после США в мире по ВВП. И выражено ВВП было в реальных показателях, центнерах, штуках, декалитрах и так далее. Ну, во-первых, так ли это? То есть, действительно ли именно какие-то натуральные показатели использовались, когда Советский Союз презентовал свои показатели ВВП, то есть не там денежные единицы, а во-вторых, ну, действительно ли таково было соотношение, второе место после США в мире?
Ну, посмотрите, вот ВВП — это все-таки стоимость всех конечных товаров, произведенных в стране.
Да, это нужно какой-то валютой, да, это все, да, замерять. Да.
А если вот те наши слушатели, которые учились там, может быть, 20 лет назад, они сейчас, они помнят из курса экономики, что у нас также был такой показатель, как валовый национальный доход. Mm-hmm. А, и здесь, конечно, фокус был на доходе населения за период, а не на стоимости произведенных товаров. Просто потому, что, например, если компания владеется вне страны, то есть иностранцами, то доходы от производства этой компании, они фактически могут оседать в другой стране, а ВВП будет расти.
Логично. Мы о безработице говорили в предыдущей получасовке. 41-й пишет: цифры Росстата надуты для телевизора, вокруг очень много безработных. И слушатель ему вторит, Владимир Ско, пишет так: официальные данные в России по безработице показывают только количество людей, желающих найти работу с помощью государства и получать пособие в течение года. И никак не отражает реальное количество безработных. Все-таки объективность этого параметра готова оценить? Не объективность этого параметра, а объективность данных, которые по безработице приводятся. Вот, припомню, что около 5%.
Очевидно, эта проблема, часть из нее, она визуально определяема, часть из нее, может быть, стоит за этой чертой. Но мне кажется, здесь главное посмотреть на то, что вот то, что мы сейчас с вами видим по безработице, вот эта проблема, она будет только расти. Она будет только расти, если мы с вами не сфокусируемся на реформирование системы образования.
Хорошо, давайте слушателей подключать к нашей беседе. Напоминаю, дозваниваться в прямой эфир можно по номеру 7373948, код 495. Слушаем вас. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а как же это получается, что если у меня нет 100 таджиков, я не могу их заменить одним экскаватором, когда вы говорите, что количество пенсионеров должно соответствовать числу рабочих? В Америке там десятки миллионов не работают, и ничего, живут себе. И во-вторых, как валовой доход начисляется? Вот если я себе почистил ботинки, это не входит в валовый национальный доход. А если я соседу почищу, а он мне, это уже мы создаем валовой доход. И про помойки. Почему Москва к себе это не складывает? Ей же подарили столько земли, Воробьев отдал. А везут на наши районные помойки, которые рассчитаны на 100 машин, а еще 1000 добавляют.
Ну, спасибо. Последнюю вашу реплику просто принимаем именно как реплику, поскольку эксперт, с которым сейчас беседуем, за решение московского, подмосковного руководства ответственности сейчас не несет. Пример, который слушатель привел о том, насколько иллюзорны вообще те или иные экономические, не знаю, установки, представления. Действительно, если сам себе почистил, сам убрался дома, это в зачет не идет. А если друг у друга дома, например, уборку сделали, вот уже где-то что-то приросло.
Да. И еще раз, показатель измеряет стоимость конечных товаров либо услуг, произведенных в стране, неважно кем.
Да,
что он отвечает на часть вопроса. Да?
Это показатель еще более иллюзорным становится от такого описания.
И если мы возвращаемся, как одна из альтернатив, к валовому национальному доходу, который смотрит на доход граждан в этой стране, да, который мы с вами в 1993 году, согласно рекомендации ООН, поменяли на внутренний валовый продукт, отчасти ведет к таким каузам.
Напомните, как валовый доход считается? То есть берутся все средства, которые легальным образом...
Совокупный доход граждан в период времени. То есть он уже смотрит на, собственно, доход граждан, а не на стоимость продуктов, произведенных в географии.
На доход, выраженный в чем? Вот в денежных единицах, которые приняты на территории этой страны? Потому что... Ну, а как это вообще тогда характеризует благосостояние граждан? Ну, заработал ты... миллион рублей, но к этому времени инфляция и прочие показатели настолько скверные, что на этот миллион ты пошел и купил себе батон хлеба. Какой прок от этого показателя, опять же, в отрыве от прочих?
Ну, в этом и его односторонность, поэтому мы его обсуждаем.
Хорошо, давайте попробуем еще с вопросами слушателей.
Именно поэтому мы видим с вами вот эти казусы, которые начались отчасти по примеру, который вот мы сейчас с вами слышали в вопросе, когда с 2000 года, они же почему перешли в начале 90-х от дохода
к продукту.
К продукту? Просто потому, что они хотели посмотреть физическое производство в стране. А поскольку физическое производство в стране до этих лет вело напрямую к росту занятости населения в этой стране и, соответственно, к росту благосостояния этой страны, проблемы не было. Корреляция была... ВВП никогда не фокусировался на доходах населения, но он всегда коррелировал, просто потому что новое производство товаров либо услуг вело к увеличению занятости, что вело к увеличению дохода. Проблемы самой не было в тот момент. Проблема началась в начале 2000-х, когда мы начали разделять рынки производства и рынки реализации. И когда часть производства и увеличение эффективности производства вышла из страны, в которой производство, само производство происходит. Вы можете производить что-то на территории России, но делать это в сервисе показания услуг из Китая, например. Сейчас видим, все больше и больше компаний переводят определенные услуги в другую географию. И вот здесь возникает казус.
Очень хорошо, что вы сейчас об этом заговорили, о том, что появились внешние рынки, и экономика страны стала работать иначе, но при этом наш слушатель Борис нам напоминает, что значительная часть ВВП, например, может прирастать просто за счет именно каких-то государственных решений в силу того, что гигантская часть экономики государственная, вот как пишет Борис.
И увеличивает производство, конечно.
Увеличивает производство. Не кажется ли вашим гостям, что, по крайней мере, некоторые существенные показатели в нашей системе могут быть поправлены за счет неконкурентности, например, в оборонных закупках и им подобных? Подняли цены на продукцию ВПК, закупили, увеличили ВВП, показали его рост. Ну и так не только в оборонном комплексе, а в прочих каких-то отраслях тоже.
Ну вот видите, да. Наши слушатели видят проблему. Ну, этот вопрос он иллюстрирует, собственно, однобокость показателей. Совершенно правильно.
И все-таки... Мы, вот слушатели, вы многократно подчеркнули, показатель несовершенен или однобок, как вы сейчас сказали. Вы можете все-таки, я, по-моему, в третий раз с этим вопросом обращаюсь, указать на иные показатели, которые могут быть использованы и в работе, и хотя бы просто вот в чисто риторических упражнениях, которыми мы занимаемся?
Да, конечно. Вот смотрите, вот по результатам Давосского форума в этом году там был презентован индекс инклюзивности, куда помимо, собственно, самого ВВП вошли прочие показатели, на которые стоит обращать внимание.
Индекс инклюзивности,
да, то есть там еще это продолжительность жизни и охрана окружающей среды и так далее. То есть мы фактически пытаемся с вами создать новый индекс. Вот вы знаете, мы 20 лет последних делали опрос для Давосского форума руководителей крупнейших мировых компаний. Мы это делаем 20 лет. Смотрим на разные аспекты. И в прошлом году также задали вопрос по ВВП. Насколько руководители крупнейших глобальных компаний видят проблему и альтернативу этому показателю? 60+% опрошенных видят краткосрочность, однобокость показателя для принятия экономической политики.
И они просят, дайте странах, нам другой показатель.
И они просят расширить его отчасти на альтернативы, по которым нет консенсуса. И это тоже факт. Есть разные предложения, я сказал, есть зеленый ВВП, есть индекс инклюзивности, предложенный форумом. В этом есть поиск бизнеса и поиск экономистов в нахождении альтернативы. Задайте мне вопрос, есть ли сейчас альтернатива? Я вам отвечу, нет альтернативы. Нет. Но в ситуации, когда нет очевидной альтернативы, главный риск для нас не сфокусироваться на чем-то одном однобоком и упустить решение долгосрочных проблем, о которых вот нам сейчас с вами задавали вопрос.
А не решает ли наличие все-таки ВВП как показателя проблемы универсальности? Ну, то есть для того, чтобы производить какие-то взаиморасчеты, чтобы делать совместные какие-то прогнозы, которые будут там полезны нескольким сторонам сделки вообще экономической какой-то деятельности, ну, нужен некий универсальный параметр. Универсальный даже, может быть, не объективно, а просто все согласились. Давайте вот пользоваться так, цифрами ВВП, показателями ВВП. И тогда этот механизм будет работать. То есть если сейчас отказаться от ВВП, это не приведет к какому-то, ну, какой-то анархии, не анархии, в общем, к хаосу вот в такой планетарной экономике.
Знаете, проблема-то не в ВВП, проблема не в индексе. Индекс – это просто функции каких-то параметров и определенный расчет, который за ним стоит. Вы спросите любого экономиста, есть ли проблема в ВВП, и он вам скажет, по сути-то нет, поскольку ВВП никогда и не рассматривался как индекс, который измеряет качество жизни населения страны. Он задумывался как индекс, который определяет рост производства в экономике. Другое дело, что, начиная с 90-х, мы фактически сфокусировались на нем, как на панацее. И очень много...
На чем-то удобном.
На чем-то удобном.
Можно работать.
С чем можно работать и удобно работать, да? Но это во многих странах ведет к принятию решений, которые вы проиллюстрировали в начале диалога, которые увеличивают ВВП, но не влияют на качество жизни населения в этой стране.
Короче,
когда мы говорим про вот те вот проблемы, которые мы упомянули, и по пенсионной программе, и по разрыву в доходах населения, и по реформированию рынка труда, за этим за всем идут долгосрочные проблемы, которые недалеко от нас находятся. И формально мы можем на них не фокусироваться и продолжать растить ВВП. И в этом есть проблема индекса.
Проблема в том, что чиновники, принимая решения, чиновники самого разного...
Оптимизируют свой KPI.
Просто под ответ в конце учебника стараются эти решения подогнать. Давайте еще, у нас есть около 10 минут, слушатели подключаем. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, в студии у нас управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Игорь Вотаков. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
У Игоря прозвучал принципиально важный тезис, что в образовании ценность знаний уменьшается, но возрастает ценность способности создавать новые знания. Но смотрите, в образовании упорно обучают знаниям и экзаменуют знания, а в обществе есть запрос, ну, в данном случае на способность создавать новые знания, другие говорят, способность критического мышления, аналитического мышления, парадоксального мышления. Так смотрите, значит, в школе надо в первую очередь заниматься развитием способностей, но это совсем другие методики. И экзаменовать надо в первую очередь способности, а не знания. Вот интересно, как бы вы прокомментировали это утверждение, что нужно образование переводить на приоритет создания развития способностей.
Но не...
И во вторую очередь знаний. Спасибо.
Спасибо. Ну, мне кажется, вы примерно об этом уже высказывались,
да,
ранее.
Да, да. Я полностью согласен с этим. И вот в этом главный вызов системы образования сейчас. Мы продолжаем делать то, что мы делали последние 200-300 лет. Мы не поменяли систему фундаментально. Мы продолжаем заставлять наших детей что-то выучить, а потом это экзаменируем. Собственно, то, что прозвучало в вопросе. Нужно ли это? Наверное, нет.
Да, но тогда встает следующий вопрос. Как тестировать именно на способности? Ну, то есть приходит все равно ставить задачи, связанные со знаниями, потому что невозможно сформулировать задачу.
Вы знаете, вот опять возвращаясь к тому, чему учить тинейджеров текущих, да, в отсутствии ясности вот по этому вопросу. И вот если короткий ответ дать, как вот отец двух девочек, это в первую очередь фокус на фундаментальном образовании. То, что нам нужно с вами менять систему образования и учить детей думать, а не запоминать, это один тезис. Но в отсутствии этого в текущей системе образования, наверное, фокус на фундаментальной науке, он принципиален, поскольку, по крайней мере, это заставляет детей думать. И это тот навык, который поможет им разобраться в новом рынке труда, не до конца сейчас понимая, какой он будет.
Слушатель 70-й предлагает, может быть, оценивать состояние экономики государства и ее изменения как состояние и динамику какого-либо бизнеса, компании. Ну, то есть, если брать за показатель не вот суммарно экономику государства, а просто есть какие-то структуры, какие-то компании, пусть даже не там, такие структурообразующие, но просто наглядные. То есть, если дела у такой-то компании идут благополучно, можно сделать вывод о том, что в целом экономика неплохо приспособлена для бизнеса.
Знаете, вопрос, что такое дела у компании идут хорошо и как это измерить. Потому что на уровне компании мы с вами вернемся к показателю акционерной стоимости. Это тоже была удобная, упрощенная мера успеха компании. И акционерная стоимость может расти, несмотря на то, что вклад компании в общество, в котором она живет, падает, что тоже долгосрочно невозможно в нашей системе. И вот и именно поэтому в Давосе, в том числе, мы говорим про, знаете, там даже слоган такой хороший был, вот раньше бизнесу нужно было думать о бизнесе, чтобы остаться в бизнесе. Теперь бизнесу нужно думать об обществе, чтобы остаться в бизнесе.
И вот этот тезис... Ну, это как-то прекраснодушно звучит, пока, мне кажется, мало кто...
Совершенно нет, потому что если вы сейчас посмотрите на покупателей любого бизнеса или на сотрудников любого бизнеса, что поменялось? Из-за социальных сетей, в первую очередь, наши с вами покупатели стали влиять на имидж компании. Наши сотрудники стали влиять на имидж компании, чего раньше не было никогда. Если вы говорите рынку, что качество ваших продуктов такое-то, а ваши сотрудники в социальных сетях пишут обратное, вы теряете бизнес за сутки. И вот этот феномен, он тоже влияет на отношения между сотрудниками компании, компанией и бизнесом. И выражать это все через акционерную стоимость и сказать, что если акционерная стоимость растет, все великолепно, тоже не совсем.
Но так. Пример, который вы привели, вы полагаете, для России тоже актуален? Ну, то есть в России имидж компании... Тоже рабочий параметр на сегодня?
Я думаю, да. Я думаю, конечно.
Но, например, какие-то банковские структуры, которые сейчас в ходе санации регулятором вводятся, например, в кредитную организацию, там, временное какое-то руководство, подключаясь к агентству по страхованию вкладов, люди выстраиваются в очередь для того, чтобы забрать свои вклады. Обо всем об этом пишут газеты, обо всем об этом рассказываем мы, радио. А параллельно у компании все равно идет там где-то какой-то пиар-проект, большой рекламная кампания, и клиенты продолжают приходить. То есть мы, например, я не читал новостей о том, что в результате санации компания там потеряла такой-то, такой-то набор клиентов или в таком-то, таком-то рейтинге серьезно опустилась. Более того, я в избежание каких-то там маркетинговых претензий читал даже, не буду называть конкретно и банк, но многие банки в каких-то рейтингах даже подтягиваются выше на фоне сообщений о том, что там вот проводятся какие-то мероприятия госрегулятором и так далее. Как, вот имидж не вполне работает, по крайней мере, в наших условиях.
Я думаю, вы говорите о ситуации, когда уже поздно смотреть за имиджем. И вот эта проблема доверия ваших сотрудников рынка и регулятора к вам, это проблема долгосрочная, которую нужно управлять. В тот момент, когда вас лицензию отзывают,
так.
Говорить про имидж уже поздно, потому что, ну, то есть вы, видимо, что-то не сделали.
С лицензией, да, более-менее понятно. Но если пресса пишет о каких-то мерах глобальных, которые принимает государство для того, чтобы сохранить банковскую структуру, какое-то буквально, грубо говоря, финансовое вспоможение оказывается тому или иному банку, а он все равно везде и всюду рекламируется как успешный по тому или иному параметру. И на вот эти сообщения особо никто и не оглядывается. Я имею в виду рядовых клиентов. Как это объяснить? Почему не работает
Image. Знаете, опять, это иллюстрация того...
Если да. вы понимаете эту иллюстрацию, да, просто, да, может да. быть, я не вполне понятен.
По большому счету, вот то, что вы говорите, это проблема падения доверия в принципе. И вот это падение доверия, оно сейчас ускоряется только. У нас с вами падает доверие между регулятором и бизнесом, у нас падает доверие между бизнесом и бизнесом, у нас падает доверие между обществом и бизнесом. Вот само понятие доверия очень сильно поменялось за последнее время. Мы с вами 200 лет назад соседям верили, оно было, доверие было индивидуальным. Потом мы начали верить банкам, регуляторам, институтам власти. Доверие стало институциональным. Сейчас мы с вами больше верим социальной сети, чем агентству. Мы с вами верим новостям в сети больше, чем официальные источники. У нас с вами доверие стало распределенным. Но это отдельная тема, в общем, не успеем ее сейчас.
Около 4 минут у нас остается. Давайте еще слушателей тоже призовем. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Напоминаю, в студии управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Игорь Вотаков. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, к вашим словам о том, что доверие... Ну, вот Сталин говорил, что говорит, не может быть доверие к руководителям, когда там, когда они говорят одно, а делают другое. Вот. Ну, и скажите, пожалуйста, вот, на свое время Екатерина говорил, что пьяным дебилем народом легче управлять. А вот насколько вот выгодно сегодняшней власти, так сказать, развивать вот эти творческие способности, так сказать, ну, и чтобы там, если народ, допустим...
Насколько выгодно власти развивать... Творческие способности. Ну, кстати, а если лирически на все сказанное в течение этого часа посмотреть, творческие способности – это нечто потенциально важное и ценное на перспективу?
Творческие способности – это конкурентные преимущества страны в следующем столетии. Однозначно. Просто потому, что создание новых знаний и есть конкурентное преимущество, а не знания. И если мы подготовим общество таким образом, чтобы оно будет создавать... с нашим огромным потенциалом.
А если оно не будет создавать продукт, материальный продукт, если оно будет заниматься в массе своей вот этим творческим каким-то созиданием, какой прок от
этого? Нет, смотрите, креативная индустрия – это же не мода и не искусство непосредственно. IT – творческая индустрия. Все индустрии фактически, все, что нельзя роботизировать, встает в рамки творческой индустрии. И создание любого знания есть творческая способность населения. И учить молодежь, как создавать, а не как запоминать, это огромный вызов для системы образования, о котором нужно думать сейчас. Насколько это важно? Это принципиально важно.
Слушатель 08 пишет, вот я представляю себе умеющих думать, но ничего не знающих выпускников в школу. Чтобы думать, надо знать, пишет Борисович. Ну, вот, отвечайте.
Обязательно нужно знать, но нужно знать и думать, что с этим делать. Запоминание из книги не поможет вам.
Ну, то есть вы предлагаете знания на практике получать?
Нет, я говорю о том, что система образования должна также учить людей думать и создавать что-то новое.
Давайте еще на один звонок, я думаю, у нас время есть. 7373948, слушаем, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Как знаете, давайте попробуем с вами. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот скажите, пожалуйста, у нас есть два передовых лидера Воробьев. Они индустрию свою, ВВП, за счет строительства. Строительство – это значит дешевые руки и все. Лишние руки и те, которые сюда приезжают работать, это каждый дополнительный мусор. Вырабатывает. Вот вам, пожалуйста, свалки. То есть идет заколдованный круг. Великолепные руководители, но организовали вот эту вот травлю людей.
Угу. Заколдованный круг, который описал слушатель, связан с тем, что мы начали с этого мусора, видимо, и мы заканчиваем. То есть сам город порождает или область порождает этот мусор, потом сама же с ним борется. И как я вначале вам предлагал согласиться или поспорить со мной, это все ведет к увеличению ВВП. Что, мы в финале программы просто констатируем, что да, это печально, или какой-то краткий рецепт вы готовы попробовать сформулировать?
Да, я предлагаю... рецепт, который будет выглядеть таким образом... Правильно ли оставить ВВП как один из показателей? Безусловно, правильно. Стоит ли на него ориентироваться в определенной части экономики? Наверное, стоит. Стоит ли обсуждать и понимать, проблему ВВП как показателя однозначно стоит. Но и все. Дополнять его прочими показателями, отражающими и привязывающими ВВП к качеству жизни населения.
Спасибо. Это был управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в России Игорь Ватаков. Благодарю вас за беседу. Приходите еще.